то, что он говорит про армян, это такой классический язык ненависти. Для определенной части армян это, конечно, травма. Для определенной части нет. Пашиняновский хаос в дипломатии. Я думаю, что это пашиняновский управляемый хаос в дипломатии.
Это подкаст «Первая полоса», в котором журналисты не задают вопросы, а отвечают на них. Это вопросы, от которых власть обычно уходит, которые ей не решается задать, и которые мы и выносим на первую полосу, нашу первую полосу. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. В Армении уже 4 года не прекращается кризис. Одна его фаза переходит в другую, но Никол Пашинян раз за разом выходит победителем из каждого противостояния. Не успели граждане понять, как можно было устоять после краха в 44-дневной войне 2020 года, а Пашинян уже выиграл выборы. Он сохранил положение после обострения на границе с Азербайджаном, которые продолжили цепь поражений, пусть и не таких оглушительных. Ему, вопреки многолетнему мифу о политическом доминировании карабахской темы, сошло с рук прекращение существования Карабаха. И даже 100-тысячный исход карабахцев в Армению он тоже пережил, причем довольно легко. Знамя наступления на Пашиняна подхватил в мае архиепископ Баграт Галстанян, попытавшийся возглавить недовольство начавшейся делимитацией границы, в которой многие в Армении увидели очередную капитуляцию перед Баку. Однако, несмотря на то, что акции продолжаются дольше, чем обычно, для выступления оппозиции, с каждым днем они выглядят все менее вдохновенными. Но непрекращающийся внутриполитический кризис накладывается на осмысление травм последних лет и на то, что принято считать внешнеполитической сменой вех. Армения идет на Запад. Это стало уже почти рекламным слоганом власти Никола Пашиняна, а его рассуждения о несовместимости реальной Армении и исторической будто должны были стать основой поиска новой национальной идеи. Но не стали. Почему? Какая реальность стоит за слоганами? В чем секрет неуязвимости Николы Пашиняна? Обсуждаем с коллегой-журналистом армянской службы «Радио Свобода» Георгом Стамболцаном. Давай начнем с самых последних событий, хотя эти последние события продолжаются почти полтора месяца, если не ошибаюсь. Я имею в виду протесты Баграта Галстаняна после Тауша, Тауш за Родину и так далее. Я сейчас даже спрашиваю не про политический характер этого действия, а про отношение к ним. Потому что, если я правильно понимаю, и та, и другая сторона, в общем, вызывает изрядную степень недоверия. И как люди относятся к этому? Делит свои симпатии. Ну, любой политический протест, кто имеет, ну, хотя бы свою цель, свою мотивацию и четкое определение себя на той или иной стороне противостояния. Как в Армении люди делят себя?
Если говорить о том, что обе стороны как бы вызывают определенное недоверие, для значительной части населения это утверждение можно считать правильно. Дело только в том, что очень часто вообще в Армении, особенно в последние годы, особенно после войны 20-го года, говорят о поляризации общества. Но речь может даже идти не о поляризации всего общества, а о концентрации определенных слоев населения вокруг двух абсолютно противоположных полюсов. На одном полюсе это сторонники Пашиняна, которых стало намного-намного меньше, чем было до войны 20-го года, даже во время выборов 21-го года. Все опросы показывают цифру примерно от 13 до 20%, что, в принципе, если сравнивать с теми цифрами, которые были, например, после революции, 82% или там через год 75%, это очень мало. Но при этом это достаточно неплохая цифра.
Для человека, который проиграл войну и вверг страну в национальную катастрофу.
Да. Да, в данной ситуации, конечно, он себя чувствует не очень комфортно, это очевидно, потому что ему все время надо показывать какими-то действиями, что у него этих сторонников, они полностью не перевелись. И вот все эти достаточно смешные шаги, там, пятничные велотурне, да, по улицам Еревана, причем все понимают, да, что когда эти кадры, они очень выборочно распространяются, и он этим пытается, во-первых, показать, что ему ничего не грозит, во-вторых, что у него есть сторонники, но Армения страна маленькая, все очень быстро выискивают людей, которые с ним ездят на велосипедах, это в основном его партийцы, причем желательно не из Еревана, чтобы их так не очень быстро
идентифицировать.
Судя по всему, да, потому что я не могу себе представить ситуацию даже в 5 или в 6 утра, чтобы можно было в Ереване ехать по абсолютно пустым центральным улицам. И с другой стороны, если говорить о противоположном полюсе, то здесь можно заметить некий процесс или динамику противоположную. То есть впервые с 18 года этот полюс по числу, судя по всему, сторонников равнозначен тому числу сторонников, которые есть у Пашиняна. И с другой стороны, там впервые появилась личность, которая не вызывает такого очень сильного отторжения. Я говорю об архиепископе Баграте, который, в принципе, человек в политическом плане абсолютно неопытный. И все его речи, все его выступления, вся тактика, которую он выбрал, говорит о том, что у него политического опыта не очень много. Но это он пытается компенсировать вот таким положительным реноме, вот всем тем, что у него, в общем, в принципе, нет того, скажем так, отрицательного имиджа, который, как правило, всегда был у оппозиционеров.
А еще положительный складывается. Ведь, по большому счету, когда мы говорим о власти оппозиции, мы имеем в виду какие-то политические расхождения, да, какие-то идеологические ориентиры. Здесь же, на самом деле, Баграт играет, если я правильно понимаю, примерно на том же самом поле, на котором 6 лет назад, да, играл сам Никол. Играет теми же самыми методами. И каких-то идейных различий, в общем, кроме приятия или неприятия Никола, или степени непрощения ему того, что он сделал 4 года назад, в общем, как бы нет. Или есть какие-то политические различия?
Идейные различия есть, потому что, понимаешь, Пашинян в этом плане очень гибок. Для него...
Тут вообще трудно говорить о политических различиях каких-то.
Да, то есть он, когда в 18 году пришел к власти, он был большим дашнаком, чем все дашнаки вместе взятые. То есть все эти его выступления, которые в итоге фактически привели к слому всего переговорного процесса и к войне, он сегодня выступает с диаметрально противоположных позиций.
Ну, он и на них пришел с диаметрально противоположных позиций, да. Потому что многие воспринимали его как наследника там, идеи Левона Теркотрасяна,
да.
В какой-то
при
степени.
Этом,
да?
При этом некоторые его сторонники пытаются пожурить Теркотрасяна и его сторонников, что вот вы должны нас поддерживать, а вы нас критикуете. Теркотрасян говорил совершенно о другом. Он говорил о том, что надо с Азербайджаном и с Турцией выстраивать отношения, когда у тебя сильные позиции. А сегодня у Пашиняна просто позиция такая, что недавно я увидел, значит, я не знаю, кто был этот гениальный человек, но говорят, что комиссия по обороне национального собрания выпустила какой-то аналитический реферат или какую-то статью, где они на полном серьезе писали, что Невилл Чемберлен был не такой уж и плохой человек. Понимаешь, они этим... Сегодня мы видим вот эту такую очень армянскую вариацию политики умиротворения, когда это очевидно, что они говорят, вот мы отдадим эти 4 села и оттянем войну до определенного момента. Здесь Пашинян, конечно, играет на одной очень так довольно эффективной струне. Это боязнь войны.
Но с Багратом в эту игру сыграть не так трудно. Все, что является альтернативой тому, что говорит Пашинян, очень легко представить и, в общем, в какой-то степени, возможно, так и есть, а как готовность к войне. Ну, мы не боимся войны, говорит Баграт. Ну, да, вот, значит, мы не можем все сдавать. Как бы вот в этой ситуации он ставит Баграта в угол.
Да, и в этом основная, я думаю, проблема именно этого движения, что они пока еще не сумели очень четко сформулировать какие-то понятные для населения тезисы, которые объяснили бы людям, как можно отказаться от того, что делает Пашинян, без каких-то катастрофических последствий.
А ты понимаешь, как это можно?
Я думаю, что это не невозможно.
В чем эта линия может заключаться?
С каждым годом или с каждым месяцем притворение этой линии, оно становится все проблематичнее. То есть, если бы эта линия была бы определена, например, там, 10 ноября 2020 года...
Ну, чтобы сегодня... было понятно, это на следующий день после окончания 44-дневной войны.
Да, ситуация была бы совсем другая. Но... фактически в течение очень долгого времени Армения, в первую очередь правительство, теряло время. То есть сначала это была борьба пашиняновцев и армии вместо того, чтобы заниматься делом и, скажем, те новые рубежи, которые возникли после 44-дневной войны, можно было хотя бы каким-то образом обустроить. Потом уже был 21 и 22 год, когда азербайджанцы фактически, особенно на юге и в районе Вартениса, захватили все господствующие высоты. 1700-е, фактически лишив Армению возможности эффективно сопротивляться на этом направлении. Последняя так называемая демаркация, которая больше, вот, по мнению некоторых экспертов, больше похожа на бордеризацию, она лишила армян козырей уже на направлении Ноембериан-Тау-Идеванском, где у нас, то, у армян тоже были господствующие, как бы, позиции.
Это была наиболее укрепленная часть границы.
Да, потому что она, в принципе, была укреплена еще с 90-х. И сегодня как эту линию можно притворить в жизнь, я думаю, важный фактор есть, который, в принципе, очень многие не берут в расчет, но здесь личный. По ощущению очень многих, Пашинян не в состоянии вести эффективную дипломатию именно с Алиевым, потому что у него, грубо говоря, есть багаж 20-го года, когда он фактически в какой-то момент, особенно летом 20-го года, он перешел на личности, он перешел какую-то линию, которую никогда ни с Гейдаром Алиевым, ни с Ильхамом Алиевым не переходил ни один руководитель Армении. Ближайшие сторонники начали говорить о том, что они будут экспортировать революцию в Азербайджан. То есть вещи, которые делать уж точно в нашем регионе не стоит.
Это, да, тоже при том, что в 18-м году в Азербайджане с энтузиазмом восприняли, да, победу Пашиняна.
Да,
и ожидали от него чего.
Да, но...
Это проблема отношения Пашиняна к Алиеву или наоборот Алиева к Пашиняну? Потому что такое ощущение, что сам Алиев Пашиняна воспринимает как-то по-человечески очень довольно уничижительно.
Да, и я думаю, что это двухсторонне. То есть, с одной стороны, Алиев не воспринимает его как равнозначного партнера. С другой стороны, все понимают, что Пашинян это тоже понимает, и это создает, да, дополнительные проблемы. То есть, когда он едет, скажем, на закрытую встречу с жителями этих приграничных сел в Тавуши, и его спрашивают, почему вот у нас тоже есть соседние села, где очень много территорий, которые находятся под контролем Азербайджана, почему вы не требуете хотя бы равнозначного обмена, он, судя по этим заявлениям, сказал, что я не хочу нервировать Алиева.
Ты сейчас затронул какую-то очень важную вещь, потому что, вот как мне казалось, в принципе же Пашинян говорит какие-то, в общем, теоретические, да, правильные вещи. И про историческую Армению, реальную Армению, и про то, что, в общем, как бы села формально действительно принадлежали Азербайджану. Но, если он будет говорить 3x3=9, это все равно будет обречено на невосприятие, потому что это Пашинян. Потому что, во-первых, все понимают, что это залог его собственного политического выживания, а самое главное, что все, что говорит Пашинян, даже самые правильные вещи, Армении меньше всего хочет слышать именно от него. Вот этот фактор, насколько он важен, и насколько он эксплуатируем оппозицией, и насколько его можно эксплуатировать эффективно, потому что позитивной программы оппозиции тоже, в общем, особо нет.
Это эксплуатируемо, потому что здесь краеугольный камень всего этого — это личность Пашиняна.
Вот это политический водораздел во многом.
Да, водораздел в том, веришь ли ты тому, что он говорит, или не веришь.
Или если не доверяешь, насколько с этим недоверием можно жить.
Да, понимаешь, и проблема ведь еще в том, что, как кто-то пошутил в соцсетях, когда-то Черномырдин говорил, что какую бы партию мы ни создавали, все равно получается КПСС. Вот что бы ни создавал Пашинян, у него получается газета «Айкакан Жаманак».
Когда-то не худшая газета.
Да, но с таким абсолютным налетом желтизны, не очень...
А как же Монак сегодня?
Да, с не очень прозрачным финансированием и не дольше одного дня. Да? И вот вся проблема именно в этом, что все его заявления, да, все его программы, реальная Армения, Четвертая Республика, Конституция, там, Арагац вместо Арарата, все это, оно служит исключительно внутренним потребностям, внутриполитическим, не долгосрочным каким-то, а скорее, ну, в лучшем случае среднесрочным каким-то. Очень многие это понимают, начинают понимать. Плюс это движение не создает впечатления очень сильно вот именно в краткосрочной или в какой-то среднесрочной перспективе чем-то угрожает власти Пашиняна. Но реакция власти на эту неадекватная, и она иногда вынуждает задуматься, а может, они знают о каких-то вещах больше, чем мы. Главное отличие того, что делает Баграт, с тем, что делал Пашинян в 18-м году. Пашинян всю эту уличную активность, походы с Гюмри в Ереван и все остальное, он начал в ситуации, когда, как потом оказалось, оказалось, власть была не монолитна. Сейчас этого нет. То есть власть, она не оставляет впечатления не консолидированной. Если даже есть какие-то внутренние противоречия, внутреннее недовольство, оно не врывается как бы наружу и не является таким сильным.
Но Пашинян тоже, если в 2017 году какой-то позитивной программы не было. Будем делать все, что да, не сердце.
Во все хорошее, да. Против всего плохого.
Да. Но тогда болевые точки были очевидны. Да? Тогда не было никаких сомнений. Было, что... Сейчас все болевые точки, которые находят Баграт, они все очень обусловлены, а неоднозначны. Да. Да, потому что все же понимают, что ну, Баграт пришел. А и того уж за родину завтра все равно придется отдавать точно так же. Или нет?
Надо понимать, что в 2018 году это была совсем другая Армения. Это были другие люди. Не было тех травм, которые произошли с этой страной в 2020 году, в 2021, в 2022, в 2023 с потерей Карабаха. Изменилась демография. 100-120 тысяч карабахцев, которые сегодня они находятся в Армении, они жили у себя на родине. Я думаю, что основная позиция Баграта и его сторонников в том, что мы сумеем логику односторонних уступок каким-то образом перевоплотить в логику
вот
компромиссов.
Каким-то образом вот это вот самое узкое место.
Нет,
здесь
этого ответа у нас нет. Почему вот в 23-м году даже Пашиняну удалось как-то очень быстро погасить все это движение? Потому что каждый раз ему удается назначить виновного. И сегодня он заявляет, ребят, НКР не подписал указ о упразднении НКР. Это карабахцы, они виноваты, он их называет, причем это, в принципе, с моральной точки зрения выглядит очень плохо, когда он людей, сидящих в бакинской тюрьме, называет трусливыми дезертирами и все такое. Но сегодня вот с этой демаркацией он впервые, наверное, вынужден под это подписываться сам.
Очень сложный для меня вопрос про Карабах. Сложность обуславливается двумя вещами. Во-первых, вот мы, даже мое поколение, но таких исходов мы не наблюдали. 100 тысяч человек одномоментно снимается, покидает свои дома, и со временем выясняется, что, скорее всего, они не вернут. С другой стороны, это настолько глобальное событие, что невозможно обойтись без каких-то подозрений. Ты сказал, что он обвиняет карабахцев. Но ведь мы же помним, что тогда действительно была интрига, причем она была ереванская, да, в какой-то степени. А старые власти, да, прежние, они играли вот на этом. И очень много сейчас каких-то глухих сигналов о том, что то, чтобы это было совсем уж спонтанно, да, что в какой-то степени какие-то слухи ходят про инспирированность этого, про каких-то паникеров, которые ходили, что это было во многом было политически разыграно противниками Пашиняна, и Пашинян действительно оказался перед фактом, с которым он уже своими методами боролся. А насколько основательны вот эти подозрения, события в Карабахе, они гораздо крупнее и глобальнее, чем власть Пашиняна. Насколько это может сыграть какую-то свою роль в осмыслении всей травмы, которая происходит вот начиная с 2020 года?
Я думаю, что вопрос, как возник этот исход, он все-таки вторичен, потому что для того, чтобы понять исход 23-го года, надо вспомнить события, которые произошли за 3 года до этого, когда в начале ноября, за несколько дней до подписания трехстороннего заявления, когда азербайджанцы взяли Шуши, и фактически это господствующая высота над Степанакертом, была та же ситуация. Тогда еще была дорога через Кельбаджар, и тогда тоже говорили о том, что какие-то силы внутри карабахской власти, причем, судя по всему, близкие к Араику Харутюняну, президент был, в принципе, политическим союзником Пашиняна, они как бы организовали исход той части населения, которая из Степанакерта еще не уехала. Но потом большая часть этих людей вернулась. Что случилось в 23-м году? Даже если была какая-то инспирированная паника, она упала на очень хорошо удобренную почву. Потому что надо помнить, что до этого 9 месяцев люди жили в блокаде. И не только физически, но и психологически это было очень трудно. И вот 19-20 сентября, когда началось это наступление, да, в принципе, все понимали, что там силы, карабахцы говорят о соотношении сил 1 к 12, ну, если даже 1 к 5, это сопротивляться бесполезно. И надо понимать, что всегда в основе армяно-азербайджанских отношений, нравилось это нам или нет, есть определенный геноцидальный контекст. То есть это было в начале 20 века, когда были армяно-татарские столкновения, когда резали друг друга, и когда все началось с бакинской резни 1905 года. То же самое было, это Сумгаит, бакинская резня 90-го года. То есть я не думаю, что если этого контекста не было, может быть, люди бы подумали остаться. Но и плюс те события, которые были еще в 2020 году, когда там пленных расстреливали, это стариков, которые не сумели эвакуироваться, их убивали. Это все привело, я думаю, к тому, что люди понимали, что их безопасность не гарантированно. То есть, и когда ты видишь, скажем, Ильхама Алиева, который в течение там десятков лет, если мы так честно признаемся, то, что он говорит про армян, это такой классический язык ненависти. Для человека, особенно для карабахца, которому завтра придут и скажут, ты там должен принять азербайджанское гражданство, оказаться под юрисдикцией людей, которые его так особо ненависти к нему не скрывают, в этом проблема.
С другой стороны, я знаю карабахцев, которые вот сейчас, они говорят, зря мы ушли.
Это предмет, я думаю, скорее научных каких-то исследований, чтобы понять, какие царят настроения. Но, с другой стороны, я тоже не часто, но слышу такие вещи. Часто я слышу людей, которые исключают вообще возможность. Но здесь я не исключаю другого варианта, что люди, скажем, если бы там осталось там 40 или 30 даже тысяч человек, я не исключаю, что они бы сейчас говорили ровно наоборот, что зря мы не уехали.
Это подкаст «Первая полоса», один из многих, которые вы можете послушать в студии подкастов «Эхо Кавказа», «Культурный базар», «Большой Кавказ», «Эхо недели». А пока продолжаем наш разговор с Георгом Стамбулцаном о мифах и загадках реальной Армении. После войны очень многие говорили, что вот эту травму надо пережить, надо переосмыслить. Ну, как бы травму по расписанию не переосмысливать декретами, и уж тем более декретами Пашиняна. Но внутри какое-то вот переосмысление, да, переживание травмы есть?
Мне кажется, что это тоже очень интересная вещь. Мое ощущение, что для определенной части армян это, конечно, травма. Для определенной части нет. Когда я периодически слышу, скажем, то говорят о карабахцах, очень многие рядовые армяне. И я понимаю, что во многом это инспирировано, искусственно вбрасываются.
Но они хорошо удобрены за предыдущие годы.
Ну, да, для определенной части. Потому что здесь надо понимать, что вот мое ощущение армянского общества, что оно очень атомизировано. Есть какие-то большие группы, скажем. Есть определенная значительная группа населения, для которого национальные какие-то вещи, государство, все это важно. Да, для них это очевидным образом травма, потому что, скажем, для моего поколения, для очень многих. Я был в 5 классе, когда все это началось. Мы через все это прошли, и нам не казалось, что все это может вот так закончиться. Для многих людей, для которых первичным является социальная вещь, а для них вполне вероятно, что вот они верят, я знаю лично людей, да, которые в себе очень милые, хорошие люди, которые вдруг начинают вот повторять все эти абсолютно карабахцев, они не знают, но они повторяют, как, извиняюсь за выражение, попугаи, что у каждого по 5 квартир в Ереване, они их сдают, а сами уезжают там куда-нибудь в Россию.
Инспирировано, это ты имеешь в виду, это продолжение политического противостояния Пашиняна, да, с теми, кого принято называть карабахскими.
Потому что, как правило, в 9 случаях из 10 антикарабахские, такие не политические, а чисто человеческие, такие очень, не очень приятные сентенции, они звучат из уст людей, которые к Пашиняну относятся достаточно лояльно. В этом плане, конечно, это большая проблема, потому что эта антикарабахская риторика для власти является еще и способом некой такой консолидации своих сторонников. Здесь очень удобно получается, да, то есть определенное количество карабахских бывших чиновников, которые, конечно, в течение там 20 лет с 98 по 2008 обогатились, достигли каких-то вещей, которых они бы никогда не смогли достичь. Но, с другой стороны, жертвами этой ненависти становятся не эти чиновники и их семьи, а люди, которые к этому отношения не имели. Они жили в Карабахе всю свою жизнь, жили небогато.
На минувшие выходные Армения не подписала итоговый коммюнике саммита мира в Швейцарии. Если рассматривать как бы ось России-Запад вот как бы как некую прямую. Как... Можем мы вот это неподписание определять как некую точку текущего позиционирования армянской власти, что мы поехали в Швейцарию, но послали туда не премьер-министра, а без особых полномочий секретаря Совбеза. Вот эти игры, поездками в Москву, а вербальные угрозы, ну, что не приставайте ко мне, выйдем когда-нибудь из ДКБ, но не требуйте, чтобы я вообще сказал дату. Нету четкой программы этого вот какого-то движения, и она вычисляется каждое утро, да? Или, собственно говоря, это и есть программа?
Здесь кто-то написал вот именно про армянское участие в швейцарском саммите и неподписание этого документа, кто-то его охарактеризовал как пашиняновский хаос в дипломатии. Я думаю, что это пашиняновский управляемый хаос в дипломатии, который дает ему возможность, потому что, если смотреть на все, ходя из его логики, важно то, что произойдет там в ближайшие 7 дней, например. Он на прошлой неделе получил абсолютную поддержку Запада после событий 12 числа. То есть, если бы такое случилось, да, с оторванной рукой демонстранты совсем при Серже Саргсяне или при Роберте Кочаряне, все западные посольства бы, все западные послы бы посетили этого бедного демонстранта, все бы выступили. А у нас американское посольство выступило с заявлением, которое создавалось впечатление, что, ну, не извиняюсь, там, демонстрант сам себе руку...
Ну, власть тоже пожурили все.
Да, но пожурили, но очень мягко. Он, в принципе, это получил. Какой ему резон подписывать? Описывается что-то. Получилось, сейчас потом увидим. Что касается России, то здесь очень как те теряются в догадках. Я думаю, что он уже понял, что особой любви с Россией, с русским у него не будет. Он пытается не переходить пока что какие-то линии.
Но ДКБ — это линия?
Я думаю, что ДКБ — это не линия. Я думаю, что линия — это...
Он уже отрезанный ломоть.
Да, ДКБ очень долго в Армении справедливо воспринимался как некий оружейный супермаркет, где можно покупать российское оружие по внутренним российским ценам. Но проблема в том, что сегодня Россия воюет, и она как бы не в состоянии обеспечивать Армению оружием, во всяком случае, в тех объемах, в которых Армения нуждается. А вот Евразес, я думаю, что для них важный фактор, потому что все-таки там, как, грубо говоря, живые деньги, и сегодня уже с 22 года можно говорить, что структура армянской экономики, она во многом поменялась, она в основном именно сидит на игле реэкспорта.
Евразес еще такая штука, как СНГ, в принципе, да, что это же как бы не ОДКБ, где, в общем, все достаточно формально, но просто даже когда Украина или Грузия выходили из СНГ, это была проблема, да, потому что это какие-то конкретные вещи, конкретные договора, конкретные связи, не политического свойства. Вот, и это тоже надо, видимо, приходится как-то учитывать. Это к тому, что это, может быть, с политической точки зрения это не является красной линией. А вот что является в данном случае тогда? Что еще может сделать Пашинян, чтобы вот вывести Россию из себя по-настоящему?
Честно говоря, я думаю, что даже Пашинян не знает, что он может сделать, чтобы вывести Россию, потому что, ну, мы...
Уже в Бучу съездил.
Съездил в Бучу какой-то местный префект.
Посол?
Посол, да. Ну, не премьер-министр, но я боюсь гадать, что будет, но мне кажется, что варианты есть. Чем? Нервировать Россию. И потом надо понимать, что Россия, она в разных ситуациях реагирует по-разному. То есть, как она будет реагировать, если завтра вдруг каким-то чудом закончится война украинская. Сегодня общее ощущение, что Россия не до Армении. Все эти шалости сходят с рук или где-то ложатся в папку.
Это переформатирование своего места, да, вот на этой оси. Оно осознанно или это, опять же, некий ответ на какой-то внутренний запрос? И как этот запрос выглядит? Как мы видим, даже в Грузии не так все однозначно. Вот уж тем более не так все однозначно в Армении в этом отношении. Вот как устроена в этом смысле Армения? А насколько находят отзвук эти прозападные тенденции?
Я думаю, что здесь мы утыкаемся к проблему, что было первичное, яйцо или курица. Потом в середине 2000-х пророссийские настроения в Армении были очень сильны, они были достаточно откровенны.
Они были откровенны и сильны традиционно, как бы, да, ментально, или это было так вполне себе так утилитарно?
Нет, это было скорее утилитарно, потому что все отлично понимали, что других союзников нет. И потом
все... то, что это союзник, все все-таки верили.
Да, и потом все, в принципе, понимали, помнили, что 90-е между ельцинской Россией и петросяновской Арменией были достаточно такие взаимоуважительные и нормальные отношения. Все помнили, что, скажем, все эскапады Гамсахурди или ЛЧБ против России плохо закончились, а Армения как бы этим не грешила и вышла, ну, более или менее более выигравшей. Да? Но потом произошло нечто, которое все это разрушило? В первую очередь то, что особенно при Сержи Саркисяне начали все время как бы провластные эксперты, и все говорят, что ну в Карабахе даже если вдруг расклад сил изменится, баланс будет не в нашу пользу, Россия войны не допустит. И это пустило очень сильные корни, потому что это было очень такая хорошо самоуспокаивающий такой фактор, который людям большому...
И очень выгодный для власти.
Да, очень выгодный для власти, потому что, ну, мы дружим страной, со страной, которая может не допустить новой
взять
войны.
На себя нашу ответственность.
И вдруг в 2013 году это большая оружейная сделка с Азербайджаном. А это был первый как бы удар сильный. Да? До этого, конечно, были там в 2008 году после поствыборных протестов и после 1 марта, когда Карасим приехал и выразил свою однозначную поддержку Кочаряну и Сержу Саркисяну. Потом в 2016 году после апрельской войны уже впервые в Армении там перед МИДом были демонстрации там с требованием привлечь к ответственности Россию и все такое. И в итоге это все по нисходящей шло. И в 20-м...
Сейчас, прости, вот в этом месте. Но в 15-м году был электромайдан, угу, в котором люди боялись, как будто сдерживали себя от, возможно, от каких-то, да, соблазнов выглядеть Майданом. Каких-то, да, антироссийских лозунгов не
Нет,
было.
Это, в принципе, все началось, наверное, после, да, после 16-го года, когда в апрельской войне, да, все вдруг поняли, что вот этот миф, что Россия, угу, сможет нести какую-то превентивную роль, она как миф очень быстро был разрушен. Даже после 18-го года еще определенно такое нормальное отношение было к России, потому что Россия, ну, как бы, как в случае с Украиной, она как бы не пыталась предотвратить приход к власти Пашиняна.
И как это кладется в ткань отношения к Пашиняну, к тому, что он делает? Приветствуется то, что провозглашается там движение на Запад, хотя бы на вербальном уровне. Понятно, что движение на Запад — это не поездка в Брюссель, да, не встреча с Урсулой фон дер Ляйен, да, а это очень какие-то внутренние реформы, которых, в общем, особо пока нет.
Все эти заявления о походе в Европу, они абсолютно декларативны, но даже этой декларативности достаточно, чтобы значительная часть населения вполне себе это поддерживала. И надо учитывать, что есть в руках вот людей, которые вот этими декларациями занимаются и формально не связаны с властью, хотя мы все понимаем, что они под контролем власти. У них есть достаточно сильные медийные ресурсы.
В какой степени это то, что по-грузински называется «домой в Европу», и в какой степени это обида за войну?
Это не «домой в Европу», я этого не чувствую. Это скорее обида. Это скорее вот чувство того, что нас Россия предала. Мы честно как бы служили, союзничали с ней, а она нас как бы кинула ради двух копеек, ради
Алиева. То есть мифическая Армения в этом смысле жива, да?
Вот. Да, конечно. И она как бы, это мифическая Армения, она абсолютно служит основой для вот так называемой реальной Армении.
Сегодня в подкасте «Первая полоса» мы с журналистом армянской службы «Радио Свобода» Геворгом Стамбулцаном обсуждали загадки, мифы и реальность Армении и лично Никола Пашиняна. С вами был Вадим Дубнов. До встречи через неделю.